Авторская песня «В лицах».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите нас в Яндекс.Эфире, в Яндекс.Дзене, простите, а также на YouTube-канале «Эхо Культура. Авторская песня». Меня зовут Наталья Болтянская, и сегодня у нас в гостях совершенно детективная история. Дело в том, что я активный пользователь социальных сетей, однажды у кого-то из своих друзей на страницах я прочла замечательное стихотворение, которое было подписано конспирологическим именем сестры Ремингтон. Так вот, я раз прочитала про сестер Ремингтон, два прочитала про сестер Ремингтон, три восхитилась стихами, потом думаю, а почему нет-то? И дальше я провела настоящую разведывательную акцию и выяснила, что сестры Ремингтон на самом деле, в общем, не очень сестры, не очень Ремингтон, поэтому мы даем слово кукловодам. Ася Гликсон, здравствуйте, Ася.
Здравствуйте.
Город Хайфа, Вадим Тупчи, здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
А город Киев. Вот они, собственно, те, которые держат руки внутри этих кукол сестер Ремингтон. Спасибо вам большое, что вы сегодня здесь. И давайте мы, прежде чем я вам начну задавать вопросы, да почему сестры, да откуда Ремингтон, да какой модели Ремингтон у вас стоит, да зачем вы придумали такую сладкую парочку, давайте мы стихи почитаем, а потом я все спрошу.
Начнем. Некоторые стихи у нас пишутся как подписи к картинкам. И вдохновлены были картинками. Иногда бывает наоборот. Сначала стишок, потом картинка. Здесь на картинке был изображен средневековый монах в колпаке, с которого на крючке свисает лампадка. Это как теперь, не было тогда еще налобных фонариков. И освещает его старинную книжку. Получилось вот что. «Наш темный пращур ночью спал. Что снилось Палеопитеку? А, скажем, Ашурбанипал уже ходил в библиотеку. Едва он буквы различал в лучах вечернего светила, но ведь читал и по ночам, там ложка тусклая коптила. Он даже в царский свой льков нес клинописную табличку и в нас вселил сквозь тьму веков к ночному чтению привычку. Ах, как жилось в тиши ночей отпетым книжникам, монахам, скрипториум, запас свечей, и книгочействуешь с размахом, порой при слабом фонаре, бывало с масляной лампадкой, ведь не в любом монастыре ночная жизнь бывала сладкой. Опасно это, можно лишь читать, но головой не двигай, прольется масло, ты сгоришь, и, что обидно, вместе с книгой». Бывало, книжку брать в кровать не позволяли детям малым, но нелегально мы читать умели и под одеялом. Твой юный дед всего Дюма прочел в шатре из телогрейки, при этом счастлив был весьма, пока не сели батарейки. Шекспира за строфой строфу глотал и был, как ветер вольный, закрывшись в платяном шкафу с горячей лампою настольной. Я прекращаю, милый внук, воспоминаний водопад свой. Ты не поймешь ни наших мук, ни смехотворных тех препятствий. Ты в новой технике гораст, ведь есть планшет и в нем подсветка. Ты знаешь фокус копипаст, но ты понять не сможешь, детка, что значит книгу до утра. В ней миллион печатных знаков прочесть, а днем вернуть пора. А книга редкая Булгаков. Покуда свет воюет с тьмой, достичь последнего листа лишь. Тебе-то проще, славный мой, ведь ты же книжек не читаешь.
Ой, какие грустные стихи, какие узнаваемые. Ну, давайте по порядку. Откуда взялся персонаж сестры Ремингтон? История возникновения. Расскажите, пожалуйста.
Сейчас расскажу историю, к ней прочитаю. К ней прилагается. Значит, началось все, как это часто бывает, небезызвестного многим сайта «Ристалище», который основали, бог знает в каком году, уже лет 20 назад, товарищи Михаил Волков и Михаил Сибер, тоже небезызвестные широкой публике. И потом там собралась замечательная пиратская компания: Михаил Юдовский, Михаил Фельдман, Михаил Пономарёв и всякие не Михаилы, типа Наташи Резник и даже Александр Габриэль когда-то у нас. Самая фишка была в этом, в этой замечательной компании, на этом сайте, который написал Олег Даян, была, собственно, «Ристалище». Это такая драка в стихах. Там возникали персонажи, и кукловоды попивали вино и кто что мог, а в это время их персонажи лупились в этом «Ристалище» изо всех сил. Никто ни на кого не обижался, было очень весело и очень шумно. После чего, соответственно, персонажи росли, множились и развивались. У нас сестры Ремингтон — это не первый наш персонаж, похоже, что не последний. Были еще несколько, и некоторые даже в Фейсбуке известны из них, собственно, один, которого зовут Нема Пиньонс.
Тоже знаем такого персонажа.
Есть такой персонаж, и с сестрами.
Тоже хотела к нему подклеиться, но как бы не успела.
Ну, так и получилось, в общем-то, в конце концов. Вот. Сейчас, к сожалению, на сайте Ристалище тишина, темнота, и практически никто туда не заходит. Все хорошее, к сожалению, заканчивается. И вот поэтому написался следующий, опять грустный стишок. Но мы потом веселое тоже почитаем. Стишок, посвященный современному сайту Ристалища. Здесь тихо, ни движения, ни звука. Вдали от толп безумного Фейсбука придет в себя уставшая душа. Покинув суету и теснотищу, так хорошо вернуться к пепелищу, бродить обломки тростью вороша. И, разгребая старый хлам и рухлядь, разглядывая дом, готовый рухнуть, раздумывать дрожа от сквозняка, что тишина — спасение и благо. Чуть слышно шепчет под пером бумага о красоте увядшего цветка. Вот такая лирика.
Ну так хорошо. А почему, собственно, зачем существует необходимость плодить големов?
Потому что обаяние куклы всегда выше обаяния человеческого, потому в куклы играют. И возможности кукольного театра, ну, в общем, их немножко изучили, и сайты такого рода, сайты совместного стихоплетства, где все ходят под никами, под масками, к маскарадам и располагают. И на таком маскараде, кстати, на таком карнавале, на другом сайте появился моряк Нема. И когда начинают писаться стихи, получаться стихи, не свойственные этому персонажу, мы понимаем, что нужно делать, заводить новую...
Поражать следующего.
Да, возникает необходимость персонажа, который будет... определенное направление освещать.
Если Нема у нас здесь появился в 2009 году, и в 2016 он уехал ловить рыбу и соблюдая теперь социальную дистанцию, завел попугая, и как раз с этого времени появились сестры. Сестры появились чуть больше года назад.
Ну, сейчас расскажу вам страшную историю. Я напомню, что у нас в эфире сестры Ремингтон. Я же так вас представляю?
Конечно.
А вот, у меня просто была довольно драматическая история однажды. Как я понимаю, ноги-то у нее растут именно из Ристалища, про которое я ничего не знала. А история была довольно много лет назад, когда однажды в какой-то очень поэтической дискуссии на тему того, что можно и что нельзя, мне было прислано стихотворение одним из перечисленных вами людей. Сейчас интригу выдам, потом расскажу кем. Стихотворение было, на мой взгляд, чудовищным, как бы это сказать, воплем женской даже не души, а, мне кажется, совсем другой части тела. Вот. И когда я прочитала это стихотворение, честно сказала, что это ужасно, Михаил Сипер обиженно мне написал. Это мое стихотворение, написанное от лица персонажа. Теперь мне многое стало ясно. Он с тем просто не общается. Вот. При том, что из остальных перечисленных вами людей в программе «Эхо Москвы» были и Габриэль, и Волков, и Фельдман даже побывал. Еще когда не было короны, и он соглашался. Сейчас я его все уговариваю в Зуме, но пока ВОЗ и не там. Ну хорошо, давайте мы продолжим, еще немножко почитаем, а потом я задам еще несколько наболевших вопросов.
Сестры Ремингтон возникли как персонаж такой окололитературный. Если Нема больше любил всякие игры, лимерики какие-то, шарады, конкурсы, сестры Ремингтон – товарищи, читающие с лампадками по ночам, и любят книги. Поэтому наш любимый... Поскольку мы пишем в Фейсбуке, у нас нет тем, жанров, стилей, у нас есть хэштеги. Наш любимый хэштег — альтернативная литература. Мы очень любим прикапываться к классикам и переворачивать их с ног на голову. Я надеюсь, что они на нас не обидятся. Димка, прочитай, пожалуйста, эпиграф к следующему стихотворению.
Прочитаю. Эпиграф такой. Значит, называется «Старик». Эпиграф. «Много их сбегалось к деду вечерком. Щебетали, словно птички перед сном. Дедушка, голубчик, сделай мне свисток. Дедушка, найди мне беленький грибок. Ты хотел мне нынче сказку рассказать. Посулил ты белку, дедушка, поймать. Ладно, ладно, детки, дайте только срок. Будет вам и белка, будет и свисток». И, смеясь рукою, дряхлой гладил он детские головки, белые, как клен. Алексей Плещеев.
Алексею Плещееву от нас доставалось неоднократно. Итак, стишок. По современным реалиям. «Только солнце встало, к деду в старый дом заявились люди и грозят судом. Ты тут ловишь белок, мучаешь зверей. Кто тебе позволил? Говори скорей. Наши убеждения строги и просты. Защищать природу от таких, как ты. Не дадим тебе мне мы скидок или льгот. Штраф содрали с деда, пенсию за год. Солнышко к полудню снова в дверь стучат. Ты грибами кормишь неразумных чад. Твой преступный бизнес прекращать пора. Суд назначен в среду в 6:00 утра. Вечер, снова гости. Есть у нас приказ. Зреет недовольство среди народных масс. Ты источник шума детворе раздал. Наш покой нарушил варвар и вандал. Полночь. Мчится к двери старый со всех ног. Видит у порога черный воронок. Следователь в штатском смотрит тяжело. Вот где притаилось мировое зло. Белые головки гладил старый пес. Черными кудрями брезговал небось. Эра гуманизма, плачет старый дед. Приговор выносит строгий комитет. И Фейсбук забанил, и впаяли срок. Вот тебе, голубчик, белка и свисток.
Ужас какой-то. Просто какие-то злопыхатели. Ну, хорошо. А скажите, пожалуйста, поскольку «Сестры Ремингтон» есть такой плод коллективного разума, коллективного вдохновения, как вы вообще пишете вдвоем? Объясните мне, пожалуйста. Одна в Хайфе, другой в Киеве, и что?
И это хороший вопрос. И нам его уже задавали.
Тут могла бы и промолчать вообще-то, как приличная девушка. Потому что сначала гости программы просят меня задать ей этот вопрос, а потом говорят, ой, нам его уже задавали.
Нет, есть, его задавали наши читатели в Фейсбуке, нам его задавали неоднократно, поэтому мы подготовились. Мы тем читателям ответили. И просто сейчас повторим этот ответ, если можно.
Нужно.
Хорошо. Сестра.
Читательница задала этот вопрос, процитировав Сергея Михалкова. Все ваши сочинения вы пишете вдвоем. Прошу вас, расскажите о методе своем. Отвечаем. Любое дело в четыре руки успешнее, чем в полноги. Красить забор, вязать носки, печь и есть пироги.
За один стишок берутся с утра два физических наших лица. Я от начала иду, а сестра навстречу мне от конца.
Лоб в лоб встречаемся, иногда ноет потом башка. А разменемся вдруг, не беда, напишутся два стишка.
По-моему, замечательный творческий метод. Если бы пошли мне Господь второго, чтобы можно было взять на вооружение. Я напомню, что сегодня у меня в студии сестры Ремингтон. А еще такой вопрос. А почему, вот как сложились именно эти персонажи? Одна же из них, как это такой сухарь синий чулок, а вторая красотка не без чертовщинки. Как это было решено?
Я, честно говоря, уже не могу вспомнить, кто с чего начал, но
кто из нас кто?
Кто из нас кто, вообще трудно сказать, потому что мы менялись.
Невозможно сказать. Каждый из нас может писать и за Эрику, и за Алину.
Можно и так, и так. Но поскольку литература есть умная и задумчивая, а есть литература легкая и веселая, то, в общем, где-то так мы около литературные наши сестры вот такие получились.
Напомните мне, пожалуйста, вы как образованные люди, а я тундра неогороженная, как звали литературного персонажа и на самом деле как звали ту даму, за которую стреляли с Волошин, не помню с кем, Черубина де Габриа.
Да-да-да.
Вот, то есть, в принципе, историям таких мистификаций довольно много лет, да, плюс к этому еще можно найти еще кое-каких таких же персонажей. Да, в общем, даже...
Козьма Прутко.
Ну да. Кстати говоря...
Евгений Сазонов.
Да. Мне очень нравился, если уж мы как-то вернемся к тому, что мы присутствуем в программе авторской песни, ведь был замечательный такой персонаж, которого звали Алексей Петрович Охременко. Вам что-нибудь говорит это имя? Ничего. А вот
конечно,
сейчас я вас
так это реальный персонаж.
Алексей Петрович Охременко – это реальный автор песни «Я был батальонный разведчик», а он писаришка штабной. Я еще имел счастье с ним пообщаться.
Конечно, а также про Льва Николаевича Толстого.
И про Льва Николаевича Толстого, и ходит Гамлет с пистолетом. Он называл себя автором литературно-музыкальных комиксов. И он рассказывал о том, что когда он пришел с войны... И там был персонаж, который звали Тростей Зонтов, который был плодом, как правильно забыла, коллективного творчества Сергея Кристи и Алексея Хременко. Так что вот еще и был такой персонаж. Ну, я отвлеклась, я напоминаю, что сегодня гости студии «Эхо Москвы» в нашей поэтической программе «Авторская песня в лицах» — это сестры Ремингтон. Продолжаем, дамы и господа?
Так, ну, немножко снова к пейзажной лирике. Тоже стихотворение по картинке, просто вот такое настроение. В новолуние, в конце ноября ли, в начале апреля, выбрав ночь потуманней, а может и день побезлюдней, входит призрак бесплотный, прозрачная тень менестреля в иллюзорном и зыбком плаще с эфемерной лютней. Весь окутан мерцающей дымкою сиреневатой, прикоснется он к струнам прозрачной рукой, и тогда мы вдруг услышим нездешние звуки его серенады и не сразу заметим во мгле появление дамы. В темноте, ощутив лишь бесшумную поступь шакалью, разглядим силуэт мы, лицо же увидим едва ли. Дама, прячась во мраке, себя прикрывает вуалью. Даже чудится, что темнота состоит из вуали. Мизансцена с позиции науки совсем незаконна. Перед взором случайных прохожих не раз возникала призрак дамы. Из призрака дома на призрак балкона выплывает и призрачно слушает призрак вокала. Под балконом пустырь, там не бродят бездомные духи, а при свете зари или в ярком полуденном свете здесь обычно пасут своих коз чуть живые старухи и играют в опасные игры ничейные дети. Но однажды под вечер, когда ни детей, ни старух нет, дрогнет дом и лишит наш сюжет перспективы дальнейшей. Никого не задев, тот балкон неожиданно рухнет. И еще одной сладкою тайной у нас будет меньше.
А картинка была всего лишь разрушенный дом и балкон. Вот никогда не знаешь, из какого ссора.
А что, хорошие стихи, между прочим, местами даже... У меня тут возник один вопрос, который, как мне кажется, протягивает свои ручки через кукловодом. А скажите, пожалуйста, отличаются ли поэтические, например, пристрастия сестер Ремингтон от поэтических пристрастий Аси и Вадима?
Думаю, что... Ну, Дима за себя сам скажет. В принципе, да, отличаются.
Отличаются, конечно.
И иногда они между собой очень сильно отличаются, и спорят, и ругаются, корректируют друг друга.
Так есть бывает. Отдельных диалоги, когда они вступают друг с другом.
Даже дерутся, чего кукловоды в жизни никогда не делают.
Ну, знаете, всякое бывает. Был у меня такой замечательный товарищ, его, к сожалению, нет на свете. Он часто бывал в ночных эфирах «Эхо Москвы» у меня. Это был пластический хирург и писатель Евгений Лапутин. И у него была книжка, которая была написана от лица героев, которые были сиамскими близнецами. При этом один из них был такой ханжа, святоша и зануда, а второй был пьяница, бабник и охальник. И существовали они при этом, скажем так, на одном корневом теле. Вот. Мне кажется, что это нормальная история, так что вы даже не удивляете такой позиции. Напомню еще раз, сестры Ремингтон у нас в гостях. Ася, скажите, пожалуйста, а вот у вас есть, что называется, то, что называется «любимый поэт», вот иконка в углу? Или вы берете не поэта, а поэзию и все это перерабатываете?
Трудно одного поэта назвать. Есть любимые стихи. Последнее время я люблю поэзию в песнях, которая называется «Авторской песней».
Да ладно?
Да.
Прекрасно.
Вот. И очень люблю Щербакова.
Ну, я слышала кое-какие нотки Щербакова в, так скажем, в жизнеописании.
В этом мы, по-моему, сходимся, да, Дим?
Да.
Очередная картинка и очередной текст «Что вижу, то пою». И плюс еще один текст «Смешались в кучу», потому что мы очень любим сталкивать лбами персонажей разных произведений. А на картинке была такая каменная большая голова в шишаке, в шлеме. И все. И стишок. Так опрометчиво вскричав «иду на вы», Руслан копьем не мог коснуться головы. Она легко его попытки отдувала. Он был вконец измучен этой головой, и добрый конь его пыхтел, едва живой, и был Руслан, как Штирлиц, в шаге от провала. Но мимо ехал старый друг его, Персей, спешил, чтоб голову Горгоны сдать в музей. Его потешила вся эта буфонада. Он из мешка достал волшебный артефакт. Цель обездвижил мигом, не входя в контакт, сказав ехидно: «Головой работать надо».
Слушайте, а скажите, пожалуйста, а вы заявки принимаете?
Пока не пробовали, но можем попробовать.
Мы не договаривались, но мне уж так понравилось это стихотворение. Я его дважды прочитала всем своим домашним. Я очень хочу услышать стихи про буревестника. Прямо вот невозможно как. Если... Нет, вы мне можете отказать, но мне так хочется. Мне
нет, кажется, мы не можем отказать.
Не откажите.
Моя старшая сестра сейчас найдет этот текст. А хэштег здесь, ну, альтернативная литература, естественно, плюс судьба второстепенных персонажей. Мы любим выуживать из мешков легко упоминающихся там каких-нибудь персонажиков и посвящать им большое произведение. Мне кажется, они незаслуженно обижены. Димка, ты нашел?
Поэтому это стихотворение называется не «Буревестник», оно называется «Пингвин». «Между тучами и морем пролетал писатель Горький. Он летел в аэроплане на курорт, на остров Капри. Все глядел в иллюминатор и обдумывал поэму. Под собою, видя море, начал он ее словами. Над седой равниной море ветер тучи собирает. Прочитав недавно книжки Калевалу с Гаеватой, он раскачивался в ритме этих книг, а также песен «Ах, вы сени мои сени, по долинам и по взгорьям». Он писал стихи без рифмы, потому что был прозаик. А еще он был марксистом, и его литература содержала пропаганду социальных катаклизмов. А о том, какие были в той поэме персонажи и природные явления, вкратце мы сейчас расскажем. Происходит все на фоне разгулявшейся стихии. Над волной летает птица, персонаж, с которым автор сам себя отождествляет. Эта птица – буревестник, он пророк плохой погоды, он предсказывает бурю в тот момент, как эта буря повсеместно происходит. Он летит без ясной цели, наслаждается процессом. Буревестник бурю любит, остальные же не очень. Несознательные птицы буре вроде бы не рады и охотно предпочли бы штиль и ясную погоду. Насмехается писатель. Эти чайки и гагары, быть могли бы похрабрее с точки зрения марксиста. Горький не упоминает альбатросов и бакланов, но большой заряд сарказма достается тут пингвину. Автор спецманипулятор, знает подлые приемы, он владеет в совершенстве казуистикой советской. Назови пингвина глупым, робким, жирным, даже имя переври, скажи, он пингвин, кто ж такого пожалеет? Эти чайки и гагары – аллегория различных социальных классов, гильдий, категорий и сословий. Что касается пингвина, в этом жалком персонаже безошибочно мгновенно узнаем интеллигента. А в финале, громко крикнув, пусть сильнее грянет буря, буревестник, то есть Горький, всем несчастье напророчил, хоть на этой верхней ноте и конец повествованию, но ведь было продолжение в жизни подлинной, реальной. Очевидно, буревестник, как и все другие птицы, жить не может в урагане и нуждается в укрытии. Где-то у него гнездо есть, а в гнезде жена и дети, и не в море, а на суше, вместе тихо, безопасном. Это значит, предсказавший всем беду и разрушение, сам свалил, пронзая тучи, и укрылся под скалою, точно так же, как Гагара и пингвин, который пингвин, то есть вел себя примерно, как и сам писатель Горький, что не пал на баррикадах и теперь летит на виллу. Чайки, крачки и гагары тоже бурю пережили, но не все, а те, кто выжил, много перьев потеряли. Ну, а птицы поумнее, кто поверил предсказанию, в те края поулетали, где теплее и спокойней. Пеликаны, альбатросы, фаэтоны и фрегаты все давно за океаном, возвращаться не желают. А пингвин, что не летает, чуть не сгинул в этой буре, не надеясь на утесы. Он решил уплыть хотя бы и успел. И на последнем философском пароходе он дошел до Антарктиды, чтобы быть от всех подальше. И теперь пингвинов нету в наших северных широтах.
Я напомню, что у меня в гостях сестры Ремингтон. Мы с ними читаем стихи. И вот удивительная совершенно вещь. Я стихи, которые только что прозвучали, я их читала не раз, не два, перечитывала. Мне они не очень понравились. И я сейчас думаю... Какое это счастье сетевой персонаж? Потому что обычно человек поэтический, творческий, он бьется между желанием февраль достать чернила и плакать, выключить телефон и сидеть писать стихи, и между разной успешности попытками монетизации собственного творчества. А когда у вас персонаж такой сетевой, вам вроде как ничего не надо. Именно так я предваряю абсолютно бессмысленный с точки зрения сетевого персонажа вопрос, кто ваша целевая аудитория.
Наша аудитория сама себе входит в автоматическом режиме. Кто Facebook нас распространяет. Facebook не самая удобная в мире площадка, но имеет свои плюсы. И наши зрители сами находят нас. Посмотрите, кто ставит лайки.
Ну, я, например.
Наша целевая аудитория – те, кому нравится то, что мы делаем.
Исчерпывающий ответ. Я бы сказала, и захочешь возразить, не возразишь.
Вероятно, это в какой-то степени родственные души.
Ну что, дорогие братья и сестры, продолжайте.
Пожалуй, пришла пора, Димка, испить что-нибудь, а то мы что-то все читаем и читаем.
Мы, как ты считаешь? Пора? Ну, давай. Давай, есть у нас такая возможность.
Значит, это тоже альтернативная литература, но мы не всегда цепляемся только к стихам, иногда мы и к песням прикапываемся. Вот очередной такой вариант.
Если нервно вздрогнул и в глаза вам глядя, странно улыбнулся встречный паренек, разберитесь, кто он и чего бы ради так на вас уставился, а вам и невдомек. Ведь улыбка, без сомнения, неспроста у хитреца. Поищите вы объяснение искажению черт лица. Вы на всякий случай в зеркальце взгляните, может, не в порядке что-нибудь у вас, может быть, у вас снаружи, извините, тушь на подбородке и помада возле глаз. Ведь улыбка, без сомнения, появилась неспроста. Вы подвергнете омовению разноцветные места. И если вас не видя, вдаль глядел он хмуро, а взглянул и хищный обнажил оскал, может, долго рифму к слову процедура он искал, и вас увидев, сразу отыскал. Ведь улыбка, без сомнения, появилась неспроста. Подарили вы вдохновение для фейсбучного поста. Холодна улыбка, как земля в могиле, взгляд его так легок, шаг его так легок, взгляд его тяжел. Не переживайте, это просто киллер, долго вас разыскивал и наконец нашел. И улыбка, без сомнения, появилась неспроста. И инстинкт самосохранения не поможет ни черта.
Ну, что я могу сказать? Я могу сказать следующее, что согласно моему грубому и прямому мнению, должно быть где-то страшно. Вот тут мне не было страшно. В «Буревестнике» мне местами было страшно. Уже очень узнаваемо. А тут, пародия. Можете лучше, давайте лучше. Ну, я же должна нахамить гостям.
Конечно. Так.
Продолжайте. Продолжайте, дамы и господа.
С чего продолжим, Димка?
Давайте вы будете выбирать умное и грустное или глупое и веселое.
Давайте умное и грустное. И через два умных и грустных можно одно глупое и веселое.
Хорошо. Начнем тогда с печального. Это тоже альтернативная литература. Это, дальше будет понятно. Гибридный пир. Гибридный пир онлайн. Такая теплая зима и несерьезная чума велят томиться в заперти нам. И пусть свирепствуют вдвоем, отгородимся карантином, пересидим, переживем. Но с ними в наши времена пришла гибридная война, слова лишая их значений. Равны творение и распад, равны ничтожество и гений, и стрелки двинулись назад. Сокрыт познание строгий храм, его забил словеслых хлам, накрыл подобно пыльной буре. К кто здесь талантливый, умен, в таком абсурде и сумбуре уже не сыщешь их и нам. Смешна гибридная зима, мы утеплить спешим дома, боясь большого потепления. Ломаем психику свою, нет никакого упоения у этой бездны на краю. Странна гибридная чума, закрыта милая корчма, и пир теперь у нас по зуму. Коса сечет и счетовод вопит, но мы, услышав сумму, не слишком верим в этот счет. Зимой тепло, не выпал снег, не раздается скрип телег под крик ворон, везущих трупы. И те, кто нам пророчит крах, вполне возможно так же глупы, как те, кто презирает страх. Мир обесценен, мир банкрот, идет основ переворот в пространстве информационном. И в час, когда придет спецназ, то не покажется ли он нам освобождением от нас? Кому развал, раздрай, разброд? Иным набор тупых острот, не страшным кажется ковидом, пусть выживет хотя бы треть. Ну что же, поживем, увидим, а, впрочем, лучше не смотреть.
Очень хорошо, спасибо вам огромное, Вадим. А скажите, пожалуйста, а прилично... Во-первых, я хочу, чтобы Ася что-нибудь прочла или спела, потому что она сидит и загадочно молчит. То ли она, как это, копит...
Я внимательно слушаю.
Или читайте, пойте, Ася, или я задам вам тоже достаточно традиционный вопрос. Это немножко о судьбах самих кукловодов. А кто вы, ребята? Чем вы занимаетесь в миру?
Да ничего особенного. Я тестер программного обеспечения. Собственно говоря. Хотя в прошлом филолог. И преподаватель русского языка и литературы. Но это было в прошлой жизни.
А вы, Вадим?
Я вольный художник, бутафор, работаю для театра, кино, клоунов и прочих веселых людей. Но у меня есть предложение вернуться к нашим персонажам.
Да с наслаждением.
Про них интереснее, чем про нас.
Хорошо, давайте.
Все, что было в прошлом веке, мы пока сегодня не...
Я, конечно, могу спросить подробную биографию этих сестер, но я думаю, что вы найдете подходящее стихотворение и на этот счет.
Мы как-то не продумали, как следует, подробную биографию. Ладно, поскольку сестры родились изначально из ресталища, в общем, некоторые ресталищные нотки им не чужды. А ресталища, драчуны и поэты, естественно, своим вдохновителем некоторым образом считали Сирано де Бержерака, коим мы не могли не вдохновиться. И следующее стихотворение по мотивам. Я только попрошу сестру прочитать эпиграф.
Объяснить я вам готов, как строится баллада. В балладе три куплета и каждый из восьми стихов. Кончают же куплетом, что зовется посылкою, и в нем четыре лишь стиха. Итак, теперь начнем. Эдмон Ростон.
И, соответственно, в том же стиле и размере баллада о кровавой Мэри, что неме приготовили в фужере две замечательных сестры, что веселы, умны и на язык остры. Напиток скромный, но достойный мы приготовим в этот раз. Первостатейный, но двуслойный. Прост, но прекрасен без прикрас. В куплете первом из бутылки томатный сок нальем в фужер. Побольше наливаем маше, чтоб смаковать в конце посылки. Куплет второй. В душе костер и нарастает напряжение, но ум спокоен. Глаз остер, рука тверда, точны движения. Налей по лезвию ножа на красный слой глоток горилки от предвкушения дрожа. Блаженство ждет в конце посылки. Я вижу, вам терпеть не вмочь, но так близка уже развязка. Осталось перца потолочь, лимон добавить и табаско. Тут спешка права же вредна, сдержите стоны и ухмылки. Ни гром, ни ветер, ни волна не отвлекут нас от посылки. Посылка. Молитесь, принц, дрожит рука, ваш дух смущен и чувство пылки. Глубокий выдох, два глотка и торжество в конце посылки.
Замечательно. Я напомню еще раз, что сегодня в эфире «Эхо Москвы» сестры Ремингтон. Мне кажется, что биографию надо продумать. Во-первых, уже понятно, что коль скоро рождены они на ресталище, то рождены как богиня Афина из головы Зевса-громовержца. Ну, идею подаю. То есть, понимаете, я...
Я записываю, да.
Вот. Но, как сказал бы Вадим, давайте мы вернемся к сестрам. Прошу. Продолжайте.
Мы продолжаем, Дим.
Продолжаем. Мы вернемся на Левантийское Средиземноморье.
Хорошо. И тема... Хорошо. Значит, поскольку часть из нас не чужда некоторой средиземноморской стране, в которой происходит много интересных событий, на эту тему не могло не возникнуть стихов. В частности, один стишок написан на злобу дня во время последней войнушки, и вдохновились мы просто сводкой новостей, которую я зачитаю, чтобы было понятно, о чем речь. Итак, сводка новостей. 18.04, сирены в Бершеве. 17.50, Цевадом в Сдероте, Ашкелоне, Рахате и Опефазе. 17.39, возле кибуца Маян Барух в Верхней Галилее обнаружен бешеный барсук. 17.32. С начала операции «Страж стены» в Израиль прибыл 131 репатриант. Следующий текст. Вот ведь странные ребята, не боятся ничего. Бросив все, летят отважно в мир опасный и чудной. Не за роскошью и златом, а почувствовав родство с этой жаркой, тесной, влажной, удивительной страной. Ладно, пули и ракеты, и сирены ультразвук. Это образ жизни местный, самобытность, стиль, уклад. Но ведь там, по лесу где-то, бродит бешеный барсук. Вам не страшно? Честно-честно? Что же, welcome to the club. И сразу дальше, поскольку мы продолжаем левантийскую тему. Опять же, хэштег «Угадай мелодию». Я думаю, что мелодию вы угадаете легко. В давние былые времена... В годы пятилеток и острогов некая известная страна к текстам относилась очень строго. В каждой строчке песни и стиха злой цензуре виделась крамола, и могла любая чепуха стать статьей и пунктом протокола. Только сплоховал политотдел, изучил контрольный экземпляр, но нерадивый критик проглядел смысл мятежный в песне популярной. Много принесла она вреда. Суть понятна каждому второму. Снова между нами города, взлетные огни аэродрома. От дождей ты к дому, мол, лети, мол, удача смелому награда. Пусть, мол, неизведаны пути, что ни говори, а ехать надо. Улетай из мрачного гнезда, путы надоевшие обрежь ты. Будет незнакомая звезда посылать тебе лучи надежды. Так звучал той песенке посыл для советской жизни ветеранов. И не ради сыра колбасы уезжали люди от тумана. Их авир годами мог держать, маять по колдобинам и ямам. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым. И, войдя в свой обретенный дом, о котором столько в песне пелось, награждали солнечным плодом, медом и вином себя за смелость. А страну какую, нет идей, эта песня домом называла. Ту, где нет туманов и дождей, или их, по крайней мере, мало. Угадать ее легко вполне, даже не ученому невежде. Только в этой маленькой стране гимн звучит, как памятник надежде. Атиква, наш компас земной, нерушима и неодолима. Будь сильной, свободной страной Сиона и Иерусалима. Ба-ба-ба-бам.
Замечательно. Пропаганда просто на ура. Она великолепна. Кстати говоря, вот слушаю вас и думаю о том, что я довольно много занималась темой отказа. Вот, много на этом было и грустных, и смешных моментов, но вопрос-то я вам хотела задать совершенно другой. А скажите, пожалуйста, а существует ли, на ваш взгляд, перспектива у этого замечательного персонажа? Кстати, у нас 5 минут осталось до конца эфира.
А, хорошо.
Сейчас Вадим должен произнести густым голосом замечательную реплику. А давайте лучше вернемся.
А мы, в общем, и не уходили, Димка. Есть перспектива? Я думаю, что перспектива есть, хотя наверняка это не последний персонаж. Но мы, кстати, один из предметов нашей гордости. Уже прошло больше года, как мы не пропускали ни одного дня в Фейсбуке без стишка.
Угу.
Так что работаем.
Вадим, не молчите на нас. Честь.
Что мы успеваем?
Осталось 5 минут. Читай.
5 минут, да. Не думай.
К сожалению, мы не успели много того, что хотели. Ну ладно. Следующий раз. Стишок опять по картинке, на которой была изображена мраморная плитка. в которой виднелись контуры аммонитов. Только и всего.
Улитка.
Улитка. Эта мраморная плитка холодна и тяжела. Облицован ею каменный фасад. А на плитке есть улитка, та, которая жила где-то 300 миллионов лет назад. Прошлой жизни здесь кусочек, смерти очень долгий срок и следы улиток в профиль и анфас. Вот вопрос, а сколько строчек, неистлевших твердых строк, через 30 лет останется от нас? Это, кстати, к вашему вопросу.
Ну да. Какой чего-то оставит след через много лет? Мартынский, по-моему, стихи. А, Вадим, ваш выход.
Стихотворение, наверное, о взаимоотношениях автора с читателями. Одно из ранних стихотворений, с которыми сестры выходили на просторы Фейсбука. Называется «Горшок без меда». «Постучалась бабушка-пчела в домик к трем веселым поросятам. Меда нанесла, и принеся там, подарить хотела 3 кило. Те сказали, это серый волк. Если мы сейчас ему откроем, он ворвется к нам, и серым роем вслед за ним волков прискачет полк. В двери дома 7 козлят бабушка стучалась, но без толку. Открывать неведомому волку убеждения козьи не велят. Прилетала пчелка в теремок, звери были рады ей не слишком. Это Мишка, все, теперь нам крышка, закрывайте двери на замок. Все сидят по норам взаперти, наготове, бдят во всеоружии. Да хоть обстучись ты там снаружи, меду им не сможешь принести. Никому не верят ни хрена, в душах слякоть, мрак и непогода. Все сидят, как дураки, без меда. Смутные настали времена.
Ой, какие хорошие стихи. Спасибо большое. К сожалению, успеваем только несколько коротких вопросов, потому что 1,5 минуты до конца эфира. А существует ли в жизни сестер Ремингтон идея, ради которой они готовы были бы приравнять к штыку перо?
В смысле, на злобу дня?
Ну, например. Вот эти стихи, кстати, очень были на злобу дня.
Есть такой хэштег. Сейчас сходу трудно вспомнить, но были какие-то вещи очень злободневные.
А это счастливые?
Утром в газете, вечером в куплете.
Это счастливые куклы, сестры Ремингтон?
В общем, да, конечно.
Счастливые. А кукловоды?
Конечно.
А кукловоды еще счастливее.
Ну да, они могут прожить жизнь за себя и за того парня. Это удивительное совершенно.
Еще за нескольких парней.
Значит, я, во-первых, очень хочу надеяться, что однажды к нам вернется и моряк, который слишком долго плавал, я имею в виду персонажа по имени Нема Пенёс.
Ну, если хорошо позвать, я думаю.
Вот. Во-вторых, я хочу поблагодарить кукловодов Асю Гликсон. Спасибо также вам, Вадим Тупчин. И сестры Ремингтон, я надеюсь, что да не оскудеет, как это сказать, фейсбучная поляна, что у вас всегда будут поводы, причины. И всегда в самых, скажем так, трагических обстоятельствах, чтобы все-таки нашелся бешеный барсук, который как-то снизил пафос и дал возможность людям немножко улыбнуться. Потому что даром, что некоторые из ваших стихов достаточно страшные, но как бы та самая тиква, о которой спела Ася, она по-прежнему остается, это очень здорово. И спасибо вам большое. Пишите, пожалуйста, я ваш читатель. Я регулярно ставлю вам лайки. И надеюсь, что не я одна. Это авторская песня в лицах в эфире «Эхо Москвы». Спасибо большое.
Большое спасибо. Всего доброго.